Клайв Льюис. Просто христианство. Предисловие. Хочу предупредить, что я не предлагаю никакой помощи тем, кто колеблется между двумя христианскими деноминациями. Вы не получите от меня совета, кем вы должны стать: приверженцем ли англиканской церкви или методистской, пресвитерианской или римско-католической. Из моей собственной позиции я не делаю тайны. Я совершенно обычный рядовой член англиканской церкви, не слишком высокий, не слишком низкий и вообще не слишком какой-то. Но в этой книге я не пытаюсь переманить кого-либо туда же. С того самого момента, как я стал христианином, я всегда считал, что лучшая, а может быть, единственная услуга, какую я окажу моим неверующим ближним, объяснить и защитить веру, которая была всегда общей и единственной почти для всех христиан. У меня достаточно причин для такой точки зрения. Прежде всего, то, что разделяет христиан на разные деноминации, часто касается высокой теологии или даже истории, и вопросы эти следует оставить специалистам, профессионалам. Я бы захлебнулся в таких глубинах и скорее сам нуждался бы в помощи. Во-вторых, я думаю, мы должны признать, что дискуссии по этим спорным вопросам едва ли способны привлечь в христианскую семью человека со стороны. Обсуждая их письменно и устно, мы скорее отпугиваем его от христианского сообщества, чем привлекаем к себе. Наше расхождение во взглядах надо бы обсуждать лишь при тех, кто уже верит, что есть один Бог, а Иисус Христос – Его единородный Сын. Еще с той поры, когда я был рядовым во время Первой мировой войны, я проникся антипатией к людям, которые в безопасности штабов издавали призывы и наставления для тех, кто воевал на линии фронта. Поэтому я и не склонен много говорить об искушениях, с которыми мне самому не приходилось сталкиваться. Наверное, нет такого человека, которого бы искушали все грехи. Уж так случилось, что импульс, который делает из нас игроков, не был заложен в меня. И, вне сомнения, я расплачиваюсь за это отсутствием других полезных импульсов, которые в преувеличении или искажении толкают на путь азартной игры. Вот поэтому я не чувствую себя достаточно сведущим, чтобы советовать, какая азартная игра позволительна, а какая нет. Если и существуют позволительные азартные игры, я об этом просто ничего не знаю. Обошел я молчанием и вопрос о противозачаточных средствах. Я не женщина, я даже не женатый человек, поэтому я не вправе говорить неукоснительно и жестко о том, что связано с болью, опасностью и прочими издержками, от которых я сам избавлен. Кроме того, я не пастырь, и должность меня к этому не обязывает. Могут возникнуть и более серьезные возражения. Они и были. О том, как я понимаю слово «христианин», которым обозначаю человека, разделяющего общепринятые доктрины христианства. Люди спрашивают меня: кто вы такой, чтобы устанавливать, кто христианин, а кто нет? Или, а вдруг многие люди, не способные поверить в эти доктрины, окажутся гораздо лучшими христианами, более близкими духу Христа, чем те, кто в эти доктрины верит? Это возражение в каком-то смысле очень верное, очень милосердное, очень духовное и чуткое. Но при всех этих прекрасных свойствах оно бесполезно. Мы просто не можем безнаказанно пользоваться языковыми категориями, так как наши оппоненты. Я постараюсь разъяснить это на примере другого, гораздо менее важного слова. Слово «джентльмен» первоначально означало нечто вполне определенное – человека, у которого есть свой герб и земельная собственность. Когда вы называли кого-нибудь джентльменом, вы не комплимент ему говорили, а констатировали факт. Если вы говорили про кого-то, что он не джентльмен, это было не оскорблением, а простой информацией. В те времена можно было, к примеру, сказать, что Джон – лгун и джентльмен. Во всяком случае, это звучало не более противоречиво, чем если бы мы сказали сегодня, что Джеймс – дурак и магистр какой-то науки. Но появились люди, которые сказали верно, доброжелательно, с пониманием и чуткостью. Да ведь для джентльмена важны не герб и его земля, а то, как он себя ведет. Конечно же, истинный джентльмен – тот, кто ведет себя как джентльмен, правда? Значит, Эдвард – джентльмен, а Джон – нет. У них были благородные намерения, но слова их не несли полезной информации. Намного лучше быть честным и вежливым, и храбрым, чем обладать собственным гербом. Но это не одно и то же. Хуже того, не каждый захочет с этим согласиться. Слово «джентльмен» в новом, облагороженном смысле не сообщает нам что-то о человеке, а превращается в похвалу, сказав, что такой-то не джентльмен, мы его оскорбляем. Когда слово и средство описания становится средством похвалы, оно свидетельствует только об отношении говорящего. Хорошая еда значит лишь то, что она говорящему нравится. Слово «джентльмен», очищенное от четкого и объективного смысла, едва ли значит теперь что-нибудь, кроме «мне нравится то, о ком идет речь». Слово стало бесполезным. У нас и так уже было множество слов, выражающих одобрение, и для этой цели мы в нем не нуждались. С другой стороны, если кто-то, к примеру, в исторической работе пожелает использовать его в старом смысле, ему придется прибегнуть к объяснениям, потому что слово это не выражает того, что выражало раньше. Так и здесь. Если мы позволим возвышать, облагораживать или наделять более глубоким смыслом слово «христианин», оно тоже утратит смысл. Во-первых, сами христиане не смогут применить его ни к одному человеку. Не нам решать, кто в самом глубоком смысле близок к Духу Христа. Мы не можем читать в сердцах. Мы не можем судить. Судить нам запрещено. Опасно и самонадеянно утверждать, что такой-то христианин или не христианин в глубоком смысле этого слова. Но слово, которое мы не можем применять, становится бесполезным. Что же до неверующих, то они, несомненно, рады будут употреблять это слово в его утонченном смысле. В их устах оно сделается похвалой. Называя кого-то христианином, они будут иметь в виду, что это хороший человек. Но такое употребление слова не обогатит языка, ведь у нас уже есть слово «хороший». Между тем, слово «христианин» перестанет выполнять то действительно полезное дело, которому оно служит сейчас. Мы должны таким образом придерживаться первоначального, ясного значения этого слова. Впервые христианами стали называться ученики в Антиохии, то есть те, кто принял учение апостолов. Несомненно, так назывались лишь те, которые извлекли для себя большую пользу из этого учения. Безусловно, это имя распространялось не на тех, кто колебался, принять ли им учение апостолов, а на тех, кто именно в возвышенном, духовном смысле оказался гораздо ближе к Духу Христа. Дело тут не в богословии или морали. Дело в том, как употреблять слова таким образом, чтобы всем было ясно, о чем идет речь. Если человек, который принял доктрину христианства, ведет жизнь недостойную ее, правильнее назвать его плохим христианином, чем сказать, что он не христианин. Я надеюсь, ни одному читателю не придет в голову, что просто христианство предлагается здесь в качестве альтернативы вероисповеданиям существующих христианских церквей, то есть вместо конгрегационализма или православия или чего бы то ни было другого. Скорее его можно сравнить с залом, из которого открываются двери в несколько комнат. Если мне удастся привести кого-нибудь в этот зал, я цели достигну. Но камины, стулья, пища в комнатах, а не в зале. Этот зал – место ожидания, из которого можно пройти в ту или иную дверь. В нем ждут, а не живут. Даже худшая из комнат, какая бы то ни была, больше подходит для жилья. Некоторые, наверное, почувствуют, что для них полезнее остаться в зале подольше. Другие почти сразу же с уверенностью выберут для себя дверь, в которую надо постучаться. Я не знаю, чего бывает такая разница, но я уверен в том, что Бог не задержит никого в зале дольше, чем требуют интересы вот этого данного человека. Но вы должны смотреть на предварительный этап как на приуготовление, а не как на привал. Когда вы войдете в вашу комнату, будьте милостивы к тем, кто вошел в другие двери, и к тем, кто еще ожидает в зале. Если они ваши враги, помните, что вам сказано молиться за них. Это одно из правил, общих для всего дома.